Глава 5. Байки, подслушанные у костра. Сидит бродяга в кабаке и грустит над стаканом. Проходящий мимо отморозок нагло берет его стакан и залпом выпивает. Бродяга вздыхает. «Ну что за жизнь? Деньги кончились, хабар украли, ружье потерял. А этот гад еще и мой яд выпил». Мы шли по запутанным разветвленным коридорам. Пройдя примерно половину пути, до бывшей выгребной ямы свернули направо. Многолетняя привычка запоминать дорогу и сейчас помогла понять, что катакомбы не такие уж и большие, как показалось вначале. На целую деревню не тянут. Тот коридор, куда мы свернули, привел нас в очередной подземный зал. Причем, в отличие от прочих, у него имелась массивная металлическая дверь. Сейчас она была гостеприимно распахнута. В центре помещения возвышался старый двухтумбовый письменный стол. Такие ставили в сельсоветах в прошлом веке. В углу металлический шкаф, вроде тех, какие стоят в оружейных. У противоположной стены старенький, но вполне приличный диван, рядом торшер. Картину довершали несколько деревянных стульев и небольшой, но современный электрокамин, от которого веяло теплом. В отличие от остальных подземелий, в которых мне сегодня пришлось побывать, здесь было тепло и даже уютно. За столом в большом кожаном кресле сидел Урюк. Он властным движением отослал парней и обратился к нам. «Ну, как вам моя резиденция?» Мы с Мариком дружно выразили восхищение. Я поднял большой палец, а мой напарник причмокнул и закатил глаза. «Это все, что осталось мне от бати», — ностальгически скривился Витек. «Здесь когда-то жили мои предки». Он был готов пустить слезу, но увидел наши удивленные взгляды и пояснил. «Нет, не в подземелье, а в той деревне, что наверху». «Понятно», — покивал Марик. Урюк жестом фокусника принялся извлекать из письменного стола многочисленные банки и бутылки. Нашему взору представали удивительные для данного места угощения. Точнее, закуска была самая обычная — армейские консервы. Удивление вызывали бутылки. Кроме простой водки, на столе оказались настоящий французский коньяк, виски, запечатанная бутылка рома, какие-то ликеры, шампанское. Однако, в последнее время мне определенно везет на первоклассную выпивку. «Да вы не стойте, садитесь, отметим нашу встречу», — предложил радушный хозяин. Мы с Мариком дружно придвинули стулья к столу. Урюк расставил тарелки и стаканы, вскрыл бутылки. «Ну что, мужики, за встречу!» Не успели стаканы опустить, как Урюк снова наполнил их. «За сотрудничество!» Третьего тоста не последовало. Некоторое время все присутствующие сосредоточенно уплетали гречку с тушенкой, а затем Марек спросил. «Так откуда эти катакомбы, Витек?» «От бати моего», — охотно пояснил Урюк. «Когда-то наверху была деревня. Там жил папаня. Там жили папаня с маманей. Они у меня были генетиками, селекционерами. И вот, как раз перед самой перестройкой, их прислали сюда вроде как разводить яблоневый сад и прочие фрукты и ягоды. Типа, чтоб съедобными были, без атрийского яда. Но они не успели. Советский Союз развалился, и властям стало не до атрий. Началась глобальная эвакуация людей. Папаня отправила меня с маманей на Большую Землю. Я тогда еще совсем малолеткой был. Ну вот, нас отправил, а сам остался, не хотел свою работу бросать. А я... Как вырос, в Атри вернулся, папаню разыскал. «Погоди, ты хочешь сказать, что помнил о существовании Атри? Тебе что, на выходе память не стирали?» «Говорю же, я тогда малолеткой был, а на детей протокол А не распространяется». Как выяснилось, предприимчивого Витькиного отца интересовала не только наука. Он оказался провидцем, догадался, что вскоре в Атри хлынут искатели сокровищ, и приготовился. Урюк-старший выкопал целый подземный городок на месте бывшей деревни. Не сам, конечно. Нанимал для земляных работ оставшихся в Атри бродяг. Закончить работу папаша успел до того, как на месте деревни зашумел смертельно опасный лес дождей. К счастью для Урюка-старшего, действие аномалии ограничивалось поверхностью. Под землей радиоактивный фон оставался на диво спокойным. Катакомбы имели многочисленные секретные выходы на поверхность – и внутри смертельно опасной аномалии, и за ее пределами. «А какие туннели куда ведут, знаем только я, Мишка, да еще пара моих ребят», — хитро прищурился Витек. «Так что без нас на поверхность вам не выйти. Усекли?» «Ого», — кивнул я. «Да мы не собираемся», — заверил Марек. «Кстати, предлагаю тост. За батю твоего». «За батю», — согласился Урюк и продолжил рассказ. Как оказалось, была у папаши еще одна хитрость — желтый туман. В этом месте повествование Витька стало несколько туманным. Похоже, Урюк не собирался раскрывать перед нами одну из самых своих убойных тайн. Из его невнятных фраз я понял лишь то, что желтый туман рукотворен. Его порождают некие цацки, когда взаимодействуют с лесом дождей и друг с другом. Причем папаша Витька умел контролировать направление распространения тумана и его количество. Умел сам и, разумеется, научил сына. Итак, хитроумный папаша Урюка создал идеальную, спрятанную от посторонних глаз и практически неприступную крепость, которую надежно защищали лес дождей и желтый туман. В эту крепость он постепенно собрал отряд беглых заключенных, которые в одиночку по Атри и шагу не могли ступить, чтобы не вляпаться в неприятности, зато не были отягощены моралью и стреляли, не задумываясь, по той цели, которую указывал главарь. Пацаны, сами того не подозревая, оказались пленниками подземного городка, полностью зависящими от своего командира, поскольку самостоятельно добраться до Ванавары или другого поселения не сумели бы. Впрочем, беглых зэков такое положение дел устраивало. Их кормили, поили, одевали, время от времени поставляли им девочек и обещали в далеком будущем баснословный хабар. Папашка Урюка регулярно выводил свой отряд на поверхность и мародерничал по диким землям, а потом отсиживался в надежном подземном убежище. Кстати, умный папаша твердо следовал основному правилу хищников – не охотиться возле лежбища. Поэтому засады на бродяг он устраивал как можно дальше от леса дождей, не желая привлекать к подземной крепости излишнего внимания. «Батяня у меня молоток был. Эх, знали бы вы, какой хабар он после каждой вылазки приносил!» — восхищался Витек, активно чередуя коньяк с шампанским и запивая все водкой. «Паутинки-невидимки, перышки, погремушки. Всякое дерьмо вроде леденца даже не брал. Брезговал». Похоже, предок Урюка и в самом деле был отменным психологом, замечательным стратегом и, самое главное, превосходным бродягой. В отличие от сына, потому что сам Витек, как бродяга, был просто никакой. Не распознал бы огненный гейзер, даже окажись тот прямо под ногами. Зато Витек мог сбывать награбленный хабар через свои военно-хозяйственные связи. Короче, отец и сын вели весьма прибыльный бизнес, прекрасно дополняя друг друга. Так продолжалось до тех пор, пока в один трагический для Витька день отец не сгинул в тайге. Что уж там с ним произошло, только таежному духу известно. Возможно, его отряд нарвался на шептуна, или слишком умело защищались бродяги, которых они пытались ограбить. Как бы там ни было, Урюк-младший лишился основного источника дохода. Сам по диким землям он ходить не умел, а быть только перекупщиком уже не хотел. Предприимчивый Витек нашел выход. Он решил продолжить дело отца и набрать новый отряд мародеров, поселив их в той самой подземной крепости. Но ему нужен был опытный бродяга, который водил бы мародеров по Атри. Сам Урюк не мог постоянно стоять во главе отряда, ведь по долгу основной службы в рядах российских вооруженных сил ему требовалось большую часть времени проводить в Ванаваре. Поэтому было необходимо найти не просто опытного бродягу, но и грамотного командира. Пошатавшись по кабакам, Урюк присмотрел некоего Саню Гвоздя. Гнилой мужик, хотя как бродяга довольно неплох. Дело пошло. Отряд под руководством Гвоздя пару месяцев помародерничал в Атри, а затем Гвоздь заортачился, не желая отдавать Урюку хабар. Дескать, платит тот слишком мало, и вообще Гвоздю не начальник. Что стало с Гвоздем, Витек не уточнил. Сказал просто, мол, закрыл вопрос. Более того, учел ошибки и решил больше не подпускать опытных бродяг к руководству отрядом. Теперь в подземной крепости находились только те пацаны, которые путали огненный гейзер с паяльной лампой. Правда, промышлять отныне пришлось неподалеку от леса дождей. К счастью для Витька, бродяг мимо в Чагодайское ущелье проходило немало. К тому же люди волкодавы проложили здесь постоянную тропу. Короче, добычи хватало. Витек организовал систему скрытых дотов и научил своих пацанов пользоваться ими. Теперь он мог спокойно сидеть в Ванаваре, пока его мародеры работали. Конечно, охоту на особо крупную добычу, вроде Ивана Аркадьевича, Витек возглавлял сам. Кстати, Урюк проговорился, что в большинстве атрийских группировок у него есть уши, поэтому о нашем с Мариком задании он узнал едва ли не раньше, чем мы сами. «Погоди», — удивился я, — «если у тебя нет проводника, как ты сам-то приходишь сюда?» «Ну ладно, до Наксана тебя доставляет вертолет. А дальше?»
«У меня есть проводник. Мой личный. Вот где он у меня, понял?»
Витек сунул мне под нос кулак. Наш хозяин уже успел хорошенько нагрузиться. Еще бы. Если бы я так хлестал водку пополам с шампанским, коньяком и ликером, давно уже лежал бы под столом. Мы-то с Мариком больше ели, чем пили. Зато Урюк глушил за троих.
«Я проводника моего вот так держу, падлу. Он приходит со мной и уходит тоже со мной. Круг водству отряда его и близко не подпускаю».
Витек икнул, тряхнул головой и поднял стакан.
«Все пучком, мужики. Давайте-ка лучше накатим по 100 грамм за...»
«По 100 рентген», — внезапно перебил Марик. «Накатим по 100 рентген за удачу». Я чуть не поперхнулся коньяком, закашлялся и удивленно уставился на молдаванина. Урюк скривился и отставил свой стакан в сторону.
«Я не буду пить. Это же тост изгоев», — пьяно возмутился Витек. «Да я ни с одним из этих уродов даже срать рядом не сяду. Мутанты гребаные».
Марк хмыкнул, в упор посмотрел на меня и одним махом осушил свой стакан. Я растерянно крошил в пальцах кусок хлеба. «Как это понимать? Марк пытается сказать, мол, его не волнует, мутант я или нет? Или просто решил лишний раз подчеркнуть, что знает мою тайну?» А молдаванин, как ни в чем не бывало, наполнил свой стакан и поинтересовался. «Вить, и кто же твой проводник?»
«Вот он знает», —
Урюк ткнул пальцем в мою сторону. «Свиноморды Мишани, что ли?» — догадался я.
«А? Мишаня?»
Витек попытался сконцентрировать на мне взгляд.
«Мишка больной на всю голову, но боец. Во. Он в десантуре служил. Но проводник из него... Тьфу.
Тогда кто?»
«Пашка Кирпич».
Знакомая личность. Из наших, из военных егерей. Мы с Потапом, естественно, его хорошо знали, но дружбу не водили. Жаден больно. Хотя для Витька в самый раз. «И где он сейчас, Пашка твой?»
«Так ведь убили вы его, сволочи!»
Урюк со всей дури шваркнул кулаком об стол.
«Я ему гаусс сдал, а вы замочили его, козлы. Теперь вот вместо него пойдете». «Пойдете?»
«Пойдем, пойдем», — успокоил я его.
«Конечно, пойдете», — пьяно хихикнул Урюк. «Вы же знаете, что в сейфе за хабар лежит». «Эх, повезло вам, мужики. Я ведь поначалу замочить вас хотел. Оставил по вашей душе троих бойцов в доте, а сам с остальными и ботаником рванул в Цири за хабаром. Но не успели мы от леса дождей и на полкилометра отойти, как бойцы в доте тревогу забили. Дескать, эти уроды, ну, вы то есть, дот раскрыли. Пришлось возвращаться. Нырнули в подземелье, прошли насквозь лес дождей и вышли вам в тыл. Ботаника-то я в катакомбах оставил, а вот Пашку не догадался. Он, козел, сам в бой полез. Очень уж ему хотелось из гаусса шмальнуть. А теперь ни гаусса, ни Пашки. Давайте за Пашку, не чокаясь».
Мы и глазом не успели моргнуть, как Витек плеснул нам с Мариком в стаканы водки, абсолютно не считаясь с тем, что там уже налито. У меня коньяк, у Марика виски.
«За Пашку до дна!»
— строго велел Урюк и уставился на нас стеклянным взглядом. Мы с Мариком дружно вздохнули. Придется пить сомнительный коктейль, потому что Урюк явно не отстанет. Выпили, постарались поплотнее закусить. Витек малость оттаял, расплылся в мечтательной улыбке.
«Эх, пацаны, мы с вами столько заработаем!»
Он попытался обнять нас с Мариком, причем обоих одновременно, едва не облил меня водкой и, наконец, оставил эту затею, потянувшись к бутылке с ромом.
«Сегодня гуляем, а завтра за хабаром, что тот долбанный ботаник припрятал».
«А тебе не кажется, что не стоит держать профессора в яме?» — вставил я. Урюк удивленно воззрился на меня.
«А чё?» — пьяно протянул он. «Я ведь тоже в яме. И вы, и бойцы мои. Мы все в яме».
Веский аргумент. Но условия в ямах не совсем одинаковые. Ему там холодно, простудится, окочурится, и тогда мы не узнаем код.
«Вот тля!»
Витек тяжело помотал головой и выдохнул на меня облако перегара.
«Ты чего предлагаешь, как конкретно?»
«Надо вытащить профессора из ямы, накормить и отогреть. Сбежать старик не сбежит, так зачем его зря мариновать?» Удостоверившись, что мои слова дошли до слушателя, я добавил. «Мы сможем получить хабар, только если профессор будет жив». Урюк помолчал, переваривая услышанное, потом крикнул.
«Эй, кто там?»
На зов никто не откликнулся.
«Рыжий! Костик! Мать вашу! Спите вы там, что ли?»
Опять никто не ответил. На лице Витька явственно проступило выражение детской обиды. Он надул щеки, горестно вздохнул и тяжело поднялся из кресла.
«Нажрутся, сволочи, и никого не дозовешься!» — пожаловался он. «Придется самому!»
Урюк, пошатываясь, поковылял к выходу. Мы с Мариком переглянулись. Одни и без охраны. Самое время сдернуть. Но без профессора идти в лабораторию не имеет смысла. К тому же сами мы заплутаем в этих катакомбах. Запросто можем сунуться не в тот люк и окажемся прямо посреди леса дождей. Нет, лучше выйдем на поверхность вместе с Урюком и его ребятами. А уж потом... Вскоре Витек вернулся с профессором. При свете Зинчук не выглядел как Эйнштейн. В отличие от изобретателя теории относительности, Иван Аркадьевич явно регулярно посещал парикмахера и тщательно следил за своей прической. Попав в застенок к Витьку, наш ученый несколько утратил былой лоск. На его голове образовался колтун растрепанных, но все еще пышных волос. Но больше всего меня поразили глаза профессора. В них отражался характер – жесткий, волевой. Он абсолютно не вязался с тщедушным сухощавым тельцем. Впрочем, встречал я атлетов с характером медузы, значит, могут быть и задохлики ученые с задатками бойца. Да, непрост наш Иван Аркадьевич. Совсем непрост. Застолье явно пошло на убыль. Урюк совсем опьянел, потерял ориентацию и перестал нас узнавать. Марок перетащил его на диван, где наш хозяин и забылся беспокойным пьяным сном. В отличие от него, мы с Мариком не столько пили, сколько притворялись, поэтому сейчас были трезвее Папы Римского. Хотя усталость после тяжелого дня туманила мозги почище водки. Зверски хотелось спать. В соседней пещерке обнаружились широкие нары, на которых мог поместиться целый взвод. Тут же лежали свернутые матрасы, так что проблема с ночлегом была решена. Пока Марок с профессором устраивались, я решил немного пошарить в кабинете Урюка. Собственно, что-то интересное могло находиться только в двух местах – в письменном столе или в металлическом шкафу. В ящиках стола было пусто, а шкаф оказался заперт. Впрочем, такой замок запросто можно открыть и без ключа. Урюк громко храпел на своем диване. Я взял со стола алюминиевую вилку, согнул один зубец. Половина отмычки готова. Теперь надо сделать вторую. Среди мусора под столом валялась пробка с проволокой от шампанского – проволока и послужила второй половиной отмычки. Шкаф был забит контейнерами с цацками. Причем на некоторых контейнерах стояло клеймо «Оскаленная собачья морда» — знак волкодава. Теперь можно с уверенностью сказать — задание выполнено. Я нашел крысу, что гасила ребят Будды и волкодава. Цацки я брать не стал, оставил лежать, как лежали. Успею еще вернуться за ними. Вначале нужно добраться до лаборатории. Уже собирался закрывать шкаф, но увидел на нижней полке два кипа – мой и Марика. На моем горел значок непрочитанного сообщения. В строке «Абонент» значилось «Алекс». Я покосился на храпящего Витька и открыл сообщение. «Срочно свяжись со мной», – писал Разенков. Я взял кип, молясь всем чертям, чтобы связь в этом глухом подземелье работала. Отбил. «Алекс – это бедуин». «Или мне просто повезло», или находившаяся наверху аномалия усиливала сигнал. Как бы там ни было, ответ пришел мгновенно. «Привет, бедуин. Плохие новости. Последние анализы дали положительные результаты. Твоя болезнь прогрессирует. Надо сократить интервал между дозами. Теперь нужно делать инъекции 3 раза в неделю. Я приготовил несколько шприцов, заберешь с собой. Только учти, оплата за них мне нужна сразу, иначе не смогу достать следующую партию».
«Погоди, Алекс, не нужно больше инъекций. У меня скоро будут деньги на операцию. Вернее, хабар».
«Хабар на миллион? Долларов? Это сколько же цацок надо? На грузовике не увезешь».
«Это моя проблема. Главное, я рассчитаюсь с тобой, так что готовь мне проход через КПП-3 и дай знать своему приятелю-хирургу в Штатах, пусть срочно готовится к операции».
Пауза.
Затем Алекс ответил. «Отлично. Рад за тебя, бедуин».
«Можешь порадоваться из-за Потапа», — не удержался я. «Принесу с собой пыльцу смерти и покажу, как с ее помощью превратить зомби обратно в человека».
Кип молчал. Видно, Разик осмысливал информацию. Наконец пришло сообщение.
«А ты сейчас где?»
«Спрашиваю, потому что завтра к нам на стрелку пойдет вертолет. Могу договориться, чтобы прихватили тебя с собой».
«Нет смысла. Завтра я буду в Чагодайском ущелье, в научном городке Цири. А туда вертолет не пролетит».
«Окей, тогда жду тебя с хабаром на стрелке».
Витек всхрапнул особенно громко и что-то пьяно забормотал. Я положил кип обратно в шкаф, закрыл замок и тихонько вернулся к Мареку и профессору. Утром Витек выглядел помятым, но трезвым.
«Ну что, мужики, по 100 грамм для похмела и в путь?» —
подмигнул он нам с Мареком.
«Мы отказываться не стали, выпили. От 100 грамм не опьянеешь, а водка в крови снижает опасность подцепить всякую гадость, вроде лучевой болезни. Но здесь важно не переборщить с дозой. Как говаривала моя знакомая, официантка в одном из кабаков Мутарая, плох тот бродяг, кто не пьет, но еще хуже тот, кто напивается».
«Ждите здесь», — велел нам Урюк. «Сейчас мои ребята вами займутся. Сортиры сводят и все такое. А мы с профессором отлучимся пока. Нам с ним надо кое-что уточнить».
Урюк с Иваном Аркадьевичем ушли, а к нам приставили Рыжего. Хотя, учитывая цвет волос, парня стоило звать Брюнет или Черный. Рыжий выдал нам 2 комплекта комбезов скат, принес завтрак, армейские сухпайки и 2 бутылки с водой. Затем получил сообщение на кип, прочитал и поманил за собой.
«Пошли, Урюк зовет».
Он привел нас в очередную пещерку, только в отличие от остальных у нее вместо потолка была шахта, которая уходила отвесно вверх. В пещерке оказалось полно народу. 10 бойцов в полном боевом снаряжении, профессор, облаченный в такой же комбинезон, как и у нас с Мариком, и сам Урюк, который сидел чуть в стороне на перевернутой канистре. Одет Витек был отнюдь не для вылазки. Камуфляжные штаны и футболка. Правда, рядом лежала упакованная новенькая эскада, рюкзак и еще 2 каких-то свертка.
«Ну что, бродяги, готовы к подвигам?» — радостно обратился к нам Витек.
«К подвигам нет, а к маршруту всегда готовы», — буркнул я и посмотрел на профессора.
Не понравилось мне, как он прижимал руки к бокам, словно его недавно били по ребрам. Урюк что, совсем охренел? Избивать физически слабого человека перед маршрутом? Он и в здоровом-то состоянии будет обузой. Но я ошибся. Профессора не били. Все оказалось гораздо хуже.
«Хочу вам кое-что показать, бродяги», — заговорил Урюк, «чтобы вы правильно понимали ситуацию и не питали порочных иллюзий».
Витек встал и снял футболку. На его груди мерно пульсировал датчик регистрации сердечного пульса.
«О здоровье своем печешься?» «Правильно», — одобрил Марек.
«Пекусь, очень пекусь», — подтвердил Витек и продемонстрировал следующий фокус. Подошел к профессору и расстегнул застежку на его комбинезоне. Марек присвистнул. Иван Аркадьевич оказался упакован взрывчаткой по самые «не хочу».
«Как вы уже наверняка догадались», — язвительно заговорил находчивый Урюк, — «датчик у меня на груди постоянно посылает сигналы, которые размыкают цепь, не позволяя взорваться профессору. Но как только мое сердце остановится, цепь замкнется, и старик взлетит на воздух».
Витек сделал паузу и красноречиво посмотрел мне в глаза, а потом перевел взгляд на Марика.
«Если я погибну, вместе со мной загнется и профессор. Тогда уже никто не сможет попасть в лабораторию. Ни один из нас».
«Очень предусмотрительно. Ты сделал нас как салаг».
Марек прикинулся расстроенным. На самом деле он наверняка подумал про себя. «Вот идиот, до лаборатории мы тебя, конечно же, доведем. А как только возьмем хабар, ни ты, ни профессор не будете нам больше нужны. И тогда...»
Но, как оказалось, Урюк предусмотрел себе страховку и на обратный путь. Он протянул нам с Мареком по свертку. «Наденьте». «Что это?» «Пояса с взрывчаткой. Такие же, как у профессора. Надевайте. Ну, живо!» Бойцы многозначительно передернули затворы. Мы с Мареком переглянулись. Придется подчиниться. Выбора нет. Урюк тщательно проследил, как его ребята закрепляют на нас пояса. Я наблюдал за их действиями с не меньшим интересом. Особенно меня интересовали замки. Ага, естественно, электронные. Увидев конструкцию, я помрачнел. В свое время в диверсионном спецназе я изучал такие. «Узнаешь замочки, бедуин?» Урюк насмешливо посмотрел на меня. «По лицу вижу, что узнаешь. А ключик знаешь какой?» «Отпечаток твоего пальца», — предположил я. «Лучше. Сетчатка глаза. Чтобы снять с вас пояса, мне необходимо поглядеть вон в то крохотное окошечко. А выполнить это простое действие я смогу, только оставаясь в живых. И в полном сознании. Потому что кроме глаза нужен еще и мой голос. Причем не хриплый, не стонущий от боли, а нормальный, спокойный тембр, которым я должен произнести некое ключевое слово». «Интересно, какое?» «Вижу, что интересно», — засмеялся Урюк. «Но, извините, не скажу». «Так, теперь осталось последнее». Витек активировал оба взрывных устройства, настраивая взрыватели на сигналы регистратора своего сердечного пульса. На наших с Мариком поясах замигали крохотные зеленые лампочки. Опять шах и мат. Воистину, Урюк достоин своего умницы-папаши. Он продумал все до мелочей. Я не смогу самостоятельно взломать замок и снять взрывчатку. Отмычки для такого рода запоров еще не изобрели. Единственный ключ — глаз и голос Урюка. Живого Урюка. Потому что как только Витек умрет, взрывчатка взорвется. Теперь наши жизни напрямую зависят от того, бьется его сердце или нет. Мы не только доведем Витька до лаборатории и обратно, но и оберегать всю дорогу будем, как маму родную. А вот Витек может расправиться с нами в любой момент. Насколько я успел заметить, у него имелась при себе коробочка с обычным дистанционным пультом управления взрывателем, так что при желании он мог активировать взрывчатку простым нажатием пальца. «Вот теперь я и в самом деле вас сделал», — удовлетворенно констатировал Урюк и подмигнул насупившемуся Марику. «Выше нос, бродяги, не на казнь идете».
«Разве?» — буркнул мой напарник.
«Вы думаете, я собираюсь в конце прикончить вас?» — деланно удивился Урюк. «Но это не так. Я играю честно. Как только возьмем из лаборатории хабар, вы доведете меня до моего вертолета и спокойно пойдете по своим делам. Я не просто отпущу вас, но и заплачу за работу хабаром. Ценным хабаром!» — Витек указал на рюкзак. «Здесь вся добыча за последние 3 месяца. Полно всяких интересных цацок. Паутинки-невидимки, погремушки, огневик-камень. Когда доберемся до вертолета...» Его голос приобрел мурлыкающие интонации. «Каждый из вас получит 1/4. Плюс по 1 жалу и по 2 грамма пыльцы. Щедро, не так ли?»
«В самый раз», — кивнул Марек.
«Так и думал, что цена вам понравится. Рюкзак с цацками понесет профессор. Уверен, так хабар будет в большей безопасности».
«Оружие нам дашь? Или погонишь в Чагодайское ущелье с пустыми руками?» — поинтересовался Марек.
«Будет оружие. Причем любое. На выбор. Я вам доверяю», — рассмеялся Витек.
«Еще бы ему нам не доверять. Пояса с взрывчаткой превратили нас в его самых преданных телохранителей». Урюк поманил к себе Марека.
«Пойдем со мной, бродяга. Выберешь автоматы. Себе и бедуину».
«Мне бы мой АКМ», — попросил я. «Если он, конечно, цел».
«А что ему сделается?» — хохотнул Урюк. «Мои ребята подобрали его, почистили, смазали и поставили в оружейку. Они у меня молотки, имущество берегут, дисциплину знают».
Марек и Урюк ушли, но вскоре вернулись, да не одни, а в сопровождении еще 20 снаряженных для похода вооруженных парней. Вместе с уже присутствующими получилось 30. Я поморщился. Великоват отряд. Хотя кое от кого мы по дороге избавимся. До Цири, конечно, идти недалеко, но, как любил повторять Потап, хороший бродяга аномалию везде найдет. К тому же проводники вовсе не обязаны выбирать кратчайший путь. Последним к отряду присоединился мой старый знакомый, Мишаня.
Честно скажу, я обрадовался, увидев его. Как говаривала одна моя подруга, террористка по призванию, врагов, конечно, надо прощать, но только после того, как поквитаешься с ними».